Тут штат Айова. Когда Мэгги проснулась, рука ее была перекинута через талию Вик, а голова Вик упиралась ей в грудину. Она была самой красивой женщиной, с которой Мэгги когда-либо оказывалась в постели. И Мэгги хотела ее поцеловать, но не стала этого делать. Куда больше Мэгги хотела расчесать Вик спутанные ветром волосы, распрямить их, заставить их сиять. Она хотела вымыть Вик ноги и натереть их маслом. Хотела, чтобы у них было больше времени вместе и возможность поговорить о чем-то еще, кроме Чарли Мэнкса. Не то чтобы Мэгги действительно хотела говорить, она хотела слушать. Мэгги боялась любого поворота в разговоре, когда наступал ее черед открыть свой большой немой рот. Мэгги чувствовала, что спала она долго, и ясно осознавала, что теперь не сможет заснуть несколько часов. Она отлепилась от Вик, убрала упавшие ей на лицо волосы и соскользнула с дивана. Пора было раскладывать слова. И теперь, когда Вик спала, Мэгги могла проделать все, что требовалось, чтобы фишки вели себя хорошо. Она закурила сигарету, зажгла свечу, наклонила шляпу именно так, как надо было, положила перед собой мешочек эрудита и развязала золотой шнурок. Какое-то время всматривалась во тьму внутри, глубоко затягиваясь сигаретой. Было поздно. Ей хотелось принять таблетку-другую Окси и задрыхнуть, но сначала она должна была управиться с этим делом для Вик. Она подняла руку, нашла ворот белой футболки и оттянула его вниз, обнажив левую грудь. Вытащила изо рта сигарету, закрыла глаза и приложила ее. Она долго прижимала ее к верхней части груди, вдавливая ее кончик в нежную плоть и производя тонкие ноющие вздохи через стиснутые зубы. Она чувствовала запах собственной горящей кожи. Она щелчком послала погасшую сигарету прочь и наклонилась над столом, прижимаясь к его краю запястьями и моргая от слез. Боль в груди была резкой, сильной и чудесной, священной. «Сейчас», — думала она, — «сейчас, сейчас». У нее было краткое окно, в течение которого можно воспользоваться фишками, чтобы выдавить смысл из тарабарщины, минута-другая, самое больше. Иногда ей казалось, что это единственная борьба, которая имеет значение. Взять мировой хаос и заставить его что-то значить, облечь его в слова. Она начала перемешивать фишки, двигала их туда-сюда. В эту игру она играла всю свою сознательную жизнь. И довольно скоро у нее получилось то, чего она хотела. Через несколько минут сообщение было составлено, на этот раз без каких-либо затруднений. Увидев, что получила требуемое, она издала долгий удовлетворенный вздох, словно только что сняла с себя огромную тяжесть. Она понятия не имела, что означает это сообщение. В нем было что-то от эпиграммы, оно казалось не столько фактом, сколько завершающей строкой колыбельной. Но Мэгги была уверена, что все разложила правильно. Она всегда знала, когда слова раскладывались правильно. Это было так же просто и достоверно, как ключ, вставляемый в замок и поворачивающий его задвижку. Может быть, Вик сможет извлечь из этого какой-то смысл. Она спросит у нее, когда та проснется. Она переписывала сообщение от великого мешочка судьбы на бланк Тутской публичной библиотеки с пятнами от воды. Перечитала его. Все было хорошо. Она чувствовала незнакомое тепло удовлетворения. Радоваться самой себе было для нее непривычно. Она по одной собрала буквы и вернула их в бархатный мешочек. Грудь у нее пульсировала, и ничего трансцендентного в этой боли теперь не было. Она потянула за сигаретами. Не чтобы снова себя жечь, но чтобы просто покурить. Через детскую библиотеку прошел какой-то мальчик с бенгальским огнем в руке. Она увидела его через мутное стекло старого аквариума. Черный силуэт на фоне более бледной темноты комнаты по ту сторону. На ходу он размахивал правой рукой, и бенгальский огонь выплевывал горячие медные брызги, прочерчивая во мраке красные линии. Он появился там лишь на мгновение, а затем исчез из виду, унеся с собой свой брызгающий факел. Мэгги подалась была к аквариуму, чтобы забарабанить по стеклу, испугать его до смерти и заставить броситься на утёк. Но потом вспомнила о Вик и остановилась. Дети вламывались туда, чтобы запускать петарды, курить и пачкать стены граффити, и она это ненавидела. Однажды она столкнулась в хранилище с ватагой подростков, передававших друг другу косяк вокруг костра из старых книг в твердом переплете, и превратилась в сумасшедшую. Бросилась на них с ножкой от стула, помня, что если загорятся отставшие обои, она потеряет свой последний хороший дом. «Поджигатели!» — кричала она на них, на этот раз совершенно не заикаясь. «Поджигатели книг! Я отрежу вам яйца и изнасилую ваших женщин!» Их было пятеро против одной, но они бежали от нее, словно увидели привидение. Иногда ей казалось, что она и есть привидение, что на самом деле она умерла во время наводнения, умерла вместе с библиотекой и просто еще не поняла этого. Она бросила последний взгляд на Вик, прикорнувшую на диване, подложив себе под подбородок сжатые кулаки. На этот раз Мэгги ничего не могла с собой поделать. Дверь была рядом с диваном, и Мэгги, направившись к ней, остановилась, наклонилась и легонько поцеловала ее в висок. Уголок рта у спящей Вик приподнялся в кривой улыбке. Мэгги отправилась искать среди теней мальчика, вышла в бывшую детскую библиотеку, тихо прикрыла за собой дверь. Ковровое покрытие, заплесневелыми полосами оторванное от пола, было скатано к стене, образуя ряд вонючих рулонов. Под ногами был влажный бетон. Один угол комнаты занимала половина огромного глобуса. Перевернутое вверх тормашками северное полушарие было полно воды и голубиных перьев, а его бока покрывали полоски птичьего помета. Перевернутая с ног на голову и обгаженная Америка. Она рассеянно заметила, что до сих пор держит в руках мешочек с фишками эрудита, забыла убрать его в стол. Тупица. Где-то справа от себя она услышала звук, не очень отличавшийся от скворчания сливочного масла в сковороде. Мэгги начала огибать П-образный ореховый стол, где она когда-то выдавала Куралину, дом с часами на стене и Гарри Поттера. Приблизившись к каменной галерее, которая вела в центральное здание, она увидела прыгающие желтые блики. Мальчик со своим бенгальским огнем стоял в дальнем конце галереи. Маленькая приземистая черная фигурка в капюшоне, скрывавшем лицо. Он стоял и смотрел, а бенгальский огонь, извергавший искры и дым, был направлен к полу. В другой руке он держал длинную серебристую банку. Она уловила запах влажной краски. «Остановиться могу не никак я», — грубым странным голосом сказал он и рассмеялся.
«Что?» — сказала она. «Мелкота, выметайся отсюда вместе с этим».
Он покачал головой, повернулся и побрел прочь. Это дитя теней, двигавшееся как фигура во сне, освещая дорогу в какую-то пещеру бессознательного. Он пьяно покачнулся, едва не врезавшись в одну из стен. Он был пьян. Мэгги чувствовала запах пива даже на таком удалении. «Эй!» — сказала она. Он исчез. Где-то впереди она услышала смех, отдававшийся эхом. В отдаленном мраке зала периодики она увидела новый свет, струящееся угрюмое сияние огня. Она бросилась бежать. Ударяясь ногами о шприцы и бутылки, гремевшие по бетонному полу, она бежала мимо заколоченных окон. На стене справа от нее кто-то, возможно, этот ребенок, набрызгал надпись красной аэрозольной краской. «Бог сгорел заживо, теперь только дьяволы». Краска еще стекала, ярко-красная, словно стены кровоточили. Она вбежала в зал периодики, обширный, как часовня скромных размеров, и с таким же высоким потолком. Во время наводнения здесь образовалось мелкое саргассово море. Куча журналов покрывала воду, распухшая масса экземпляров «Национальной географии» и «Нью-Йоркера». Теперь это была большая голая цементная камера, где к полу и стенам прилипли высохшие, затвердевшие газеты, в углах плавали кипы гнилых журналов, валялось несколько спальных мешков, где ночевали бомжи, и стояла проволочная урна, из которой валил жирный дым. Пьяный маленький ублюдок бросил свой бенгальский огонь поверх кучи книг в мягких обложках и журналов. Зеленые и оранжевые искры выплевывались откуда-то из глубины горящего гнезда. Мэгги увидела экземпляр книги 451 градус по Фаренгейту, сморщенный и почерневший. Мальчик смотрел на нее из дальнего конца зала, изнутри темной высокой каменной арки.
«Эй!» — снова крикнула она. «Эй, ты, кусок дерьма!» «Поздно слишком, но сил всех и за этим сборюсь я!» — сказал он, покачиваясь из стороны в сторону. «Мной заедите, не случай, коем в ни, пожалуйста, пожалуйста!»
«Эй!» — сказала она, не слушая, не в состоянии слушать, тем более, что ничего из этого не имело никакого смысла. Она поискала вокруг, чем бы сбить пламя, схватила один из спальных мешков, синий, скользкий, слабо пахнущий рвотой. Сунув мешочек Рудита под мышку, она навалила спальный мешок поверх языков пламени и сильно его придавила, удушая огонь. Она морщилась от жары и вони, смеси запахов горелого фосфора, обожженного металла и обугленного нейлона. Когда она снова подняла глаза, мальчик исчез.
«Убирайся из моей библиотеки, маленькая погонь! Пошел нахер, пока я тебя не поймала!»
Он где-то засмеялся. Трудно было сказать, где он. Его смех был безжизненным, отдающимся эхом, неотслеживаемым звуком, как хлопанье птичьих крыльев высоко в стропилах какой-то заброшенной церкви. Она ни с того ни с сего подумала: «Бог сгорел заживо, теперь только дьяволы». С дрожью в ногах она пошла дальше, в сторону вестибюля. Если она поймает этого сумасшедшего пьяного ублюдка, то он уже не будет думать, что Бог сгорел заживо. Он подумает, что Бог — это непреклонная библиотекарша, а он познает страх ее. Мэгги шла посреди зала периодики, как вдруг с громким свистящим ревом запустилась ракета. Этот звук толкнулся прямо в нервное окончание, ей самой захотелось закричать и нырнуть в укрытие. Вместо этого она побежала, сбиваясь с дыхания и низко пригибаясь, как солдат под огнем. Она успела подбежать к огромному центральному залу с 60-футовым потолком как раз вовремя, чтобы увидеть, как бутылочная ракета ударила в крышу, завертелась, отскочила от арки и срикошетила вниз, к тусклому мраморному полу. Снаряд изумрудного пламени и трещащих искр. Химически пахнущий дым развеивался по всему залу. Угольки ядовито-зеленого света валились сверху, падая, как хлопья какого-то адского радиоактивного снега. «Сжечь все здание дотла!» Этот чертов сумасшедший недоносок явился сюда, чтобы сжечь все здание дотла. Ракета пролетела еще немного, врезалась в стену справа от нее и взорвалась яркой шипящей вспышкой, издав треск, похожий на пистолетный выстрел, и она закричала, пригнулась и прикрыла сбоку лицо. Уголек коснулся голой кожи ее правого предплечья, и она сморщилась, пронзенная острой болью. В дальнем помещении, читальном зале, мальчик рассмеялся безжизненным смехом и побежал дальше. Ракета погасла, но дым в вестибюле еще мерцал, светясь неземным нефритовым оттенком. Мэгги гналась за ним, теперь уже ни о чем не думая, потрясенная, рассерженная и испуганная. Мальчик не мог убежать через переднюю дверь. Та была заперта снаружи цепью, но в читальном зале была пожарная дверь, которую бомжи просто подпирали, оставляя открытой. За ней простиралась восточная парковка. Она могла поймать его там. Она не знала, что с ним сделает, когда он попадется ей в руки, и какая-то часть ее боялась это узнать. Достигнув читального зала, она увидела, что дверь наружу уже закрывается.
«Ах ты дерьмо!» — прошептала она. «Дерьмо!»
Она пронеслась через дверь и вылетела на стоянку. На мощёной площадке горел всего один уличный фонарь, отбрасывая нимб света. В центре парковка была ярко освещена, но ее края оставались в темноте. Мальчик ждал возле фонарного столба. Маленький ублюдок зажег еще один бенгальский огонь и стоял неподалеку от мусорного контейнера, набитого книгами.
«Чёрт бы тебя побрал! Ты что, свихнулся?» — сказала Мэгги. «Я вижу тебя через волшебное окно!» — крикнул мальчик. Он изобразил в воздухе горящий обруч на уровне своего лица. «Теперь у тебя горит голова!»
«Ты здесь устроишь пожар, и кто-нибудь может погибнуть! Ты, задница!»
— сказала Мэгги. «Кто-нибудь вроде тебя!»
Она запыхалась, дрожала и чувствовала странное покалывание в конечностях. Стиснув в руке мешочек Рудита, она начала красться по парковке. Позади нее защелкнулась пожарная дверь. «Черт побери!» Малыш отбросил ногой камень, который не давал ей запираться. Теперь, чтобы вернуться внутрь, ей потребуется обойти все здание.
«Смотри!» — крикнул ребенок. «Смотри! Я могу писать огнем!»
Он полоснул в воздухе кончиком бенгальского огня, белой спицей света настолько яркого, что он оставлял светящееся остаточное изображение на зрительном нерве Мэгги, создавая иллюзию пульсирующих в воздухе букв. «Б. Е. Г. И».
«Кто ты?»
— спросила она, сама немного покачиваясь, застыв на полпути через парковку, неуверенная, что только что она видела то, что, как ей показалось, она видела, что он написал то, что, как ей показалось, он написал.
«Смотри, я могу сделать снежинку! Я могу сделать Рождество в июле!»
И он нарисовал в воздухе снежинку. Ее руки покрылись гусиной кожей.
«Уэйн?»
«Да».
«Ой, Уэйн!» — сказала она. «Боже мой!»
Справа от нее, в тени за мусорным контейнером, щелкнули, включаясь фары. У обочины на холостом ходу стояла машина. Старинная машина с близко посаженными фарами, такая черная, что до этого она не замечала ее в еще большей тьме вокруг.
«Эгей!»
— донесся голос откуда-то позади этих фар. Тот, кому он принадлежал, сидел на пассажирском месте — Нет, подождите, на водительском месте в британском автомобиле все было наоборот.
«Какая ночь, чтобы покататься! Идите сюда, мисс Маргарет Ли! Вы же Маргарет Ли, не так ли? Вы очень похожи на вашу фотографию в газете!»
Мэгги прищурилась на фары. Она говорила себе двигаться, убираться с середины стоянки, но ноги у нее словно вросли в землю. Пожарная дверь была на невозможном расстоянии. В 12 шагах, которые с тем же успехом могли быть 12 сотнями, к тому же она слышала, как дверь за ней защелкнулась. Ей пришло в голову, что жить ей осталось в лучшем случае минуту или около того. Она спрашивала себя, готова ли к этому. Мысли метались, как воробьи, порхающие в сумерках, как раз когда ей отчаянно хотелось, чтобы ее сознание было спокойно.
«Он не знает, что Вик здесь», — подумала она. «И забери мальчика и уведи его. И еще, почему Уэйн просто не убежит?
Потому что он больше не может. Потому что не знает, что должен убежать. Или знает, но не может действовать соответствующим образом. Но он попытался сказать ей, чтобы она бежала, написал это пламенем в темноте. Возможно, даже пытался каким-то своим заковыристым способом предостеречь ее в библиотеке».
«Мистер Мэнкс», — сказала Мэгги, по-прежнему не в силах шевельнуть ногами. «Вы искали меня всю свою жизнь, мисс Ли», — крикнул он. «Что ж, вот и я, наконец. Кто сказал, что мечты не сбываются? Ну же, я уверен, что у вас ко мне много вопросов. И у меня к вам много вопросов. Идите, садитесь к нам. Идите, угоститесь початком кукурузы».
Начала Мэгги, но потом задохнулась, не смогла протолкнуть это наружу, язык у нее оказался таким же беспомощным, как и ноги. Она хотела сказать «отпустите мальчика», но заикание не давало ей с этим справиться.
«Кошка за язык цапнула!» — крикнул Мэнкс. «Пошел ты нахер!» — сказала она.
Вот, это вышло чисто и отчетливо. «Ап» и «х» всегда были для нее трудными звуками.
«Иди сюда, тощая сука!» — сказал Чарли Мэнкс. «Залезай в машину! Либо ты поедешь с нами, либо мы тебя переедем! Последний шанс!»
Она глубоко вздохнула и почувствовала запах заболоченных книг. Аромат гниющих картона и бумаги, высушенных под жаровней июльского солнца. Если одним единственным вздохом можно подытожить всю жизнь, она решила, что этого хватит. Время почти настало. Затем она поняла, что сказать Мэнксу ей больше нечего. Она все ему сказала. Она повернула голову и уставилась на Уэйна.
«Тебе надо бежать, Уэйн!» Беги и прячься!»
Его бенгальский огонь погас. От него струился грязный дым.
«Зачем мне это?» — сказал он.
«Жаль очень мне». Он закашлялся. Его хрупкие плечи подпрыгивали.
«Сегодня мы поедем в страну Рождества. Это будет весело. Жаль так мне».
Он снова закашлялся, а потом закричал.
«Почему бы тебе не бежать вместо меня? Это будет забавная игра. С собой самим оставаться могу не я».
Шины пронзительно взвизнули на асфальте. Ее паралич прошел. Или, может, она никогда и не была парализована. Может, ее мышцы и нервы, мясо и провода всегда понимали то, чего не желало знать сознание, что уходить с дороги было уже слишком поздно. Она бросилась через стоянку к Уэйну, держа в голове какую-то недодуманную нелепую мысль, что сможет добраться до него, утащить его в лес, в безопасность. Она перебежала дорогу перед призраком, вокруг нее воздвигся ледяной свет. Двигатель ревел. Она никогда не слышала такого громкого двигателя, такого победоносного рева. Она посмотрела искоса, думая: «Пожалуйста, пусть я буду готова». А машина надвигалась. Ее решетка была так близко, что сердце у Мэгги, казалось, готово было выпрыгнуть изо рта. Он не направлял Роллс-Ройс на нее, но вместо этого накатывал рядом, мимо. Придерживая одной рукой руль, он высовывался верхней частью тела в открытое окно. Встречный ветер зализывал назад черные волосы с высокого голого лба. Глаза у него были широко раскрыты и полыхали весельем. На всем его лице отпечатывалась триумфальная радость. В правой руке он держал серебряный молоток, большой как бог. Она не почувствовала, как молоток соприкоснулся с ее затылком. Раздался звук, словно она наступила на лампочку. Хлопок и треск. Она увидела вспышку, промельк белого сверкающего света. Ее шляпа закружилась и унеслась, как брошенная тарелка фрисби. Ноги продолжали бежать по асфальту, но, посмотрев вниз, она увидела, что перебирает ими в воздухе. Ее буквально оторвало от земли. Падая, Мэгги ударилась о бок машины. Она развернулась, ударилась об асфальт и покатилась, мельтеша руками. Она переворачивалась снова и снова и остановилась у дальнего бордюра, лежа на спине. Щека у нее прижималась к грубому асфальтобетону.
«Бедная Мэгги»,
— подумала Мэгги с искренним, хотя и несколько приглушенным сочувствием. Она обнаружила, что не может поднять голову, ни даже повернуть ее. На периферии зрения она видела, что левая нога у нее в колене вогнута, то есть коленный сустав сложен в направлении на движение, в котором совершенно не рассчитан. Ее вельветовый мешочек с буквами упал возле ее головы, разбросав фишки по парковке. Она увидела буквы «У», «Т», «Ф» и еще некоторые. Из них можно было бы составить «фут».
«Знаете, вы умираете, мисс Ли. Нет, но напойте мне несколько футов, и я воспроизведу», — подумала она и закашлялась так, что это могло бы быть смехом.
Она выдула из губ розовый пузырь. Когда это рот у нее успел наполниться кровью? Уэйн ступил на парковку, размахивая руками вперед и назад. Лицо у него было белое, с болезненным блеском, но он улыбался, показывая полный рот блестящих новых зубов. По лицу стекали слезы.
«Ты смешная», — сказал он. «Это было забавно».
Он заморгал, смахивая слезы. Бездумно провел по лицу тыльной стороной ладони, оставляя блестящую полосу на своей пушистой щеке. Машина остановилась в 10 футах от нее. Открылась дверца со стороны водителя. По асфальту зашаркали башмаки.
«Я не вижу ничего забавного в том, что она свалилась на бок призрака», — сказал Мэнкс. — «Теперь в боку моего призрака появилась чертова вмятина. Справедливости ради надо сказать, что в этой тощей суке вмятина еще больше. Вернись в машину, Уэйн. Нам надо одолеть сколько-то миль, если мы хотим достичь страны Рождества до восхода солнца».
Уэйн опустился на одно колено рядом с ней. Слезы оставили красные полоски на его бледных щеках.
— «Твоя мать любит тебя», — хотела сказать ему Мэгги, — но наружу вырвались только хрипы и кровь.
Тогда она попыталась сказать ему то же самое глазами.
«Она хочет тебя вернуть».
Мэгги потянулась рукой к его руке, и Уэйн взял ее и сжал.
«Жаль очень мне», — сказал он. «Поделать мог не ничего». «Все в порядке», — шепнула она, не говоря этого на самом деле, а просто шевеля губами.
Уэйн отпустил ее руку.
«Отдыхай», — сказал он ей. «Просто отдыхай здесь. Пусть тебе приснится что-то хорошее. Пусть тебе приснится страна Рождества».
Он вскочил на ноги, побежал и пропал из виду. Дверца открылась, дверца закрылась. Взгляд Мэгги передвинулся на башмаки Мэнкса. Он едва не стоял на ее разбросанных фишках эрудита. Теперь она видела другие буквы «Р», «М» и «Т». Из этого можно было составить ритм.
«Думаю, он сломал мне шею. Что за ритм?» —
подумала она и снова улыбнулась.
«Чему ты улыбаешься?» —
дрожащим от ненависти голосом спросил Мэнкс.
«Тебе нечему улыбаться. Ты умрешь, а я буду жив. Ты тоже, знаешь ли, могла бы пожить, во всяком случае, день-другой. Я кое-что хотел бы знать. Например, кому еще ты обо мне рассказала? Я хотел бы... Не отворачивайся, когда я с тобой говорю!»
Она закрыла глаза. Она не хотела смотреть на его перевернутую физиономию отсюда, с земли. Дело было не в его уродстве. Дело было в его тупости. Дело было в том, как отвисал у него рот, показывая его неправильный прикус и кривые коричневые зубы. Дело было в том, как выкатывались из черепа его глаза. Он ударил ее башмаком в живот. Если бы была какая-то справедливость, то она бы ничего не почувствовала, но никакой справедливости не было, никогда не существовало. И она завопила. Кто знал, что можно испытывать такую боль и не терять из-за нее сознание?
«Теперь слушай. Ты не должна была вот так умирать. Я не такой уж плохой человек. Я друг детей и не испытываю никакой неприязни ни к кому, кроме тех, кто пытается помешать мне в работе. Тебе не надо было выступать против меня. Но ты выступила, и посмотри, к чему это тебя привело. Я буду жить вечно, и этот мальчик тоже. Мы будем жить хорошей жизнью, меж тем, как ты будешь превращаться в грязь в своем ящике». И
тогда она все поняла, сложила все буквы вместе, увидела, что они составляют. Она поняла это и издала фыркающий звук, выдувая брызги крови на ботинки Мэнкса. Этот звук ни с чем нельзя было спутать. Звук смеха. Мэнкс отпрянул на полфута, словно она попыталась его укусить.
«Что смешного? Что смешного в том, что ты умираешь, а я живу? Я уеду, и никто меня не остановит, а ты будешь истекать кровью здесь, на камнях. И где же в этом большой смех?»
Она попыталась сказать ему, шевельнула губами, обозначая это слово, но смогла только прохрипеть и разбрызгать еще больше крови. Она полностью утратила дар речи и при этой мысли ощутила сладкую дрожь облегчения. Заикания больше не будет. Не будет отчаянных попыток добиться понимания других, когда язык отказывается повиноваться. Мэнкс распрямился во весь рост, при этом ударяя ногами по буквам, разбрасывая их, разбрасывая то, что они написали, если вдуматься, как их надо разложить. «Триумф». Он быстро пошел прочь, остановившись только за тем, чтобы поднять с мостовой ее шляпу, отряхнуть пыль с краев и водрузить ее себе на голову. Дверца захлопнулась. Включилось радио. Она услышала перезвон рождественских колоколов и теплый мужественный голос, певший «Пробираясь через снег». Машину тряхнуло при переходе на передачу, и она начала двигаться. Мэгги закрыла глаза.
«Триумф. 45 очков, если вы смогли выстроить это с тройным словом и двойной буквой. Триумф», — подумала Мэгги. «Вик побеждает».